Глава 5. Созвав народ, Моисей объявил ему, что пока он уйдет на гору Синайскую для общения с Господом Богом, а затем вернется обратно с тем решением предвечного, какое он от него удостоится. Народ, между тем, должен расположиться станом вблизь горы и свято чтить соседство божества. С этими словами Моисей отправился на Синай, самую высокую гору в той местности. Благодаря своей чрезмерной величине и крутым склонам, возвышенность эта не только является недоступной людям, но даже если смотреть на нее, вызывает страшное ощущение. А так как к тому же существовало предание, что тут пребывает божество, то гора эта вызывала священный ужас, и никто не дерзал приблизиться к ней. Сообразно повелению Моисея, евреи расположились станом у подошвы горы и были в радостном возбуждении при мысли, что Моисей вернется к ним назад с наилучшими известиями и предвещанием всевозможных благ от Господа Бога. В ожидании вождя своего они находились в праздничном настроении, совершали всевозможные очищения и по приказанию Моисея воздерживались в продолжении 3 дней от общения с женами своими. В то же время они молили Господа Бога явить свое милосердие Моисею и даровать ему средство, которое могло бы утвердить их благополучие. Себе же они разрешили более обильное и изысканное питание и вместе с женами своими и детьми облеклись в наилучшие и красивейшие свои одежды. Таким образом провели они в праздничном настроении 2 дня. На 3-й же день, еще до восхода солнца, над всем станом евреев поднялось густое облако, какого они раньше никогда не видали, и окутало всю местность, где были расположены их палатки. И в то время, как вся остальная местность кругом была залита солнечным светом, вдруг поднялись ужасные вихри с сильнейшим проливным дождем, засверкали молнии, вызывая трепет в зрителях, и раздавшиеся грозные громовые удары указали на близость божества и на то, что оно вступило в милостливое общение с Моисеем. Пусть всякий читатель составит об этом сам себе свое личное мнение. Мое дело рассказать обо всем том так, как о том повествуется в наших священных книгах. Это зрелище в связи со страшным громом повергло евреев в ужас и трепет, потому что они не привыкли к подобным явлениям. Да и к тому же распространенное мнение, что на эту гору снисходит сам Господь Бог, сильно возбуждало их расстроенное воображение. Поэтому они печально сидели в своих палатках, считая Моисея погибшим от гнева Господня и ожидая себе подобной же участи. И пока они находились в таком удрученном состоянии, вдруг явился к ним Моисей, веселый и бодрый, и такой вид его сразу рассеял в них весь страх и возбудил в них наилучшие надежды. Тем более, что недавно еще столь ужасная погода сменилась с появлением Моисея солнечным сиянием и светом. Затем Моисей созвал весь народ в собрание для того, чтобы внять повелением Господа Бога. Когда все были в сборе, он взошел на высокое место, откуда все могли его услышать, и сказал: «Евреи, подобно тому, как и раньше Господь Бог милостливо отнесся ко мне, и Он сам теперь между вами в стане, для того, чтобы устроить вашу жизнь наилучшим образом и преподать вам правильное государственное устройство, поэтому во имя Его и тех благодеяний, которые Он успел уже явить нам, умоляю вас, не отвергайте того, что я скажу вам теперь. Отнеситесь к этому с должным вниманием и уважением. Потому что я говорю с вами ныне не от лица моего, но от имени Господа Бога. Итак, приняв во внимание все значение этих слов, постарайтесь понять все величие того, кто говорит с вами, и кто не пренебрег вступить со мною в сношение ради вашего же блага. Ведь при моем посредстве удостаивает вас теперь своей речи не Моисей, сын Амарама и Яховеды, но тот, кто ради вас заставил Нил течь кровью и сокрушил гордыню египтян многоразличными бедствиями, Кто указал вам путь через море? Кто снизпослал вам, когда вы были в нужде, пищу с неба? Кто даровал из скалы воду жаждущим, волею которого Адам стал пользоваться плодами земли и произведениями моря, при помощи которого Ной избежал погибели во время потопа, милость которого даровала нашему предку, бездомному скитальцу Аврааму, хананейскую землю, и благодаря которому родился Исаак у своих престарелых родителей, по воле которого Исаак был благословлен 12 доблестными сыновьями, и по благодарности которого Иосиф стал властвовать над всею землею египетской. Пусть повеления его будут для вас священны и драгоценнее ваших детей и жен. Следуя этим повелениям, вы будете счастливы в жизни. Будете пользоваться плодородной почвой, тихим морем, дети у вас будут рождаться отличные, и вы будете наводить страх на врагов ваших. Вступив в непосредственное сношение с самим Господом Богом, я лично слышал его беспредельно могучий голос. Настолько предвечный заботится о вашем спасении и сохранении вашего рода». Сказав это, Моисей повел весь народ вместе с детьми и женщинами вперед, для того, чтобы все сами могли услышать слова предвечного, с которыми он обратится к ним с наставлением. И для того, чтобы значение этих слов не умалилось, если бы они были переданы им голосом человека. И вот все услышали глас, снисходивший с вершины горы, так что все точно могли себе усвоить те 10 повелений, которые Моисей оставил записанными на 2 скрижалях. Впрочем, так как я не смею сообщить эти заповеди дословно, то я передам их общее содержание. Итак, первая заповедь учит нас тому, что Господь Бог един, и только Ему следует поклоняться. Вторая запрещает делать изображения животных существ и почитать их. Третья – клясться в суе именем Господа Бога. Четвертая повелевает чтить субботу и воздерживаться в продолжении ее от всякой работы. Пятая – почитать родителей своих. Шестая – воздерживаться от убийства. Седьмая – не прелюбодействовать. Восьмая – не красть. Девятая – не лжесвидетельствовать. Десятая – не домогаться никакой чужой собственности. Когда народ услышал от самого Господа Бога подтверждение того, о чем сообщил уже Моисей, то в великой радости разошелся по домам. В продолжении следующих дней евреи часто являлись в палатку Моисея с просьбой сообщить им еще и другие законы от Господа Бога. Законы эти Моисей сообщал, давая наставления, каким образом следует на будущее время устроить весь жизненный обиход. Но об этом я упомяну в своем месте. Разбор большинства этих законоположений я, впрочем, предприму в другом сочинении, в котором собираюсь специально трактовать о них. В таком положении было дело, когда Моисей сообщил евреям, что он вновь отправится на гору Синайскую. И действительно, он совершил подъем этот на их глазах. Так как время шло, он был в отсутствии уже 40 дней, то страх обуял евреев, не случилось ли с Моисеем какого-нибудь несчастья. А между тем, все приключившиеся с ними бедствия не испугали бы и не опечалили бы их в такой степени, в какой удручила их мысль о возможности гибели Моисея. И вот среди евреев возникло разногласие. Одни уверяли, что он погиб, будучи растерзан дикими зверями. Особенно держались такого мнения все те, кто был враждебно настроен против Моисея. Другие же полагали, что он отошел к Господу Богу. Более же разумные, которые не испытывали ни малейшей личной удовлетворенности как от той, так и от другой возможности, оставались довольно равнодушными к этим словопрениям, так как считали вполне справедливым, ввиду безусловной добродетели Моисея, что он был принят Господом Богом на небо, хотя бы он на земле и разделил участь многих людей и был растерзан дикими зверьми. Но они были глубоко опечалены при мысли, что лишились такого руководителя и заступника, какого им уже более не найти. И поскольку им казалось невозможным предполагать, что с таким достойным человеком случилось несчастье, постольку они, однако, не могли ни печалиться и не убиваться. Но ввиду того, что Моисей повелел им оставаться здесь, они все-таки не дерзали покинуть это место стоянки. Наконец, когда прошло 40 дней и столько же ночей, явился к ним Моисей, который не принимал за все это время никакой пищи, как это свойственно людям. Появление его наполнило народ радостью. Затем он разъяснил евреям, как печется о них Господь Бог. Сообщил, что за эти дни он удостоился откровения, каким образом им следует устроить быт свой, чтобы жить счастливо. И объявил, какой скинии желает себе предвечный, куда он мог бы сходить и где мог бы находиться среди них, для того, чтобы мы, переходя с одного места на другое, были в состоянии брать ее с собой, и нам не нужно было подниматься на Синай, так как предвечный сам будет посещать нашу скинию и там внимать нашим молитвам. Будет же скиния таких размеров и устройства, какие он укажет, а вы немедленно возьметесь за дело». При этом Моисей показал народу две скрижали, на которых были начерчены 10 заповедей, по 5 на каждой. Сама рука Господня начертала их. Глава 6. Когда евреи увидели скрижали и услышали это от вождя своего, они очень обрадовались и не щадили рвения и сил, доставляя ему серебро, золото, медь, лучшее дерево, не поддающееся гниению от сырости, козьи шкуры, шерстяные ткани, отчасти окрашенные в фиолетовый, отчасти в пурпуровый цвет. Другие были ярко-красного, последние, наконец, совершенно белого цвета. Равным образом народ приносил сырую шерсть, соответственной окраске, и чистое полотно, драгоценные камни в дорогих оправах, которыми обыкновенно люди пользуются как самыми дорогими украшениями, и, наконец, множество благовонных трав. Из такого материала Моисей соорудил скинию, которая ничем не отличалась от переносного и походного храма. И вот когда народ с таким рвением доставлял для этого сооружения необходимый материал, и каждый старался превзойти в обилии своих пожертвований прочих, Моисей по повелению Господа Бога назначил для постройки архитекторов, которых выбрал бы и сам народ, если бы ему предоставлено было это право. Имена их, записанные в Святом Писании, были следующие. Веселиил, сын Ури, из колена Иудова, племянник вождя по его сестре Мариаме, и Елиаф, сын Исамаха, из колена Дана. Народ же настолько ревностно способствовал осуществлению предприятия, что Моисею пришлось остановить его, заявив, что, по мнению строителей, наличного материала вполне достаточно. Затем приступили к сооружению самой скинии. Моисей сам, по указанию Господа Бога, указывал размеры всякой вещи и определял число необходимых для жертвоприношений сосудов. Также и женщины старались по мере сил о снабжении храма облачениями для священнослужителей и всем прочим, что было необходимо для украшения скинии и для богослужения в ней. Когда все это было заготовлено, золото, серебро, медь и ткани, Моисей назначил празднество жертвоприношениями сообразно средствам каждого и велел воздвигнуть скинию. Сперва он вымерил место в 50 локтей ширины и 100 в длину для двора. Затем он велел поставить медные столбы в 5 локтей вышины, по 20 с каждой продольной стороны и 10 на задней поперечной. У каждого из этих столбов были наверху кольца, серебряные копители и золотые подножия, наподобие оснований копий. А нижние медные концы столбов были вогнаны в землю. Кольцам были прикреплены канаты, привязанные другим концом к медным, в локоть длины клиньям, которые были вбиты в землю снаружи против каждого столба и имели назначение защитить скинию от напора сильных ветров. Между всеми этими колоннами тянулись занавесы из самого мягкого весона, спускаясь тяжелыми складками от копителей до самого низа столбов. Занавесы эти, совершенно как стена, окружали и замыкали все пространство двора. Так были устроены три стороны этой ограды. На четвертой же стороне, имевшей также 50 локтей в длину и представляющей фас всего сооружения, открывалось пространство в 20 локтей для входа, по краям которого возвышались две колонны наподобие портала, сплошь покрытые кованым серебром, исключая основания, которые были сделаны из меди. Между этими пилотонами же стояли три колонны, вогнанные в землю, в одинаковом друг от друга и от пилонов расстоянии. Между всеми ними тянулась завеса из весона. Вход закрывался от одного пилона до другого ковром длиною в 20 и шириною в 5 локтей, который был сделан из пурпура, красно-фиолетовой шерсти и весона, и на котором были вытканы различные и самые разнообразные узоры, отнюдь, однако, не напоминавшие изображения живых существ. За входом же во дворе помещался медный большой сосуд на медном же подножии. Из него священнослужители совершали омовение рук и ног. Таким образом была устроена ограда двора. Саму же скинию Моисей воздвиг посредине двора, обратив ее лицевой стороной к востоку, для того, чтобы лучи восходящего солнца раньше всего могли проникать внутрь ее. Длиною скиния была в 30, шириной же в 10 локтей. Одна боковая сторона ее была обращена к югу, другая к северу, а задняя к западу. Возвышалась скиния на такую же высоту, насколько она раздавалась в ширину. Каждую продольную стену составляли 20 деревянных четырехугольных столбов, шириною в 1.5 локтя каждый, толщиной в 4 пальца. Как изнутри, так и с наружной стороны столбы эти были покрыты коваными золотыми листьями. На конце каждого столба были по 2 клина, пропускавшиеся через 2 серебряных подножия, со специально для этих клиньев сделанными отверстиями. Столбов, образовавших западную сторону, было 6, и все они примыкали друг к другу и к крайним боковым с помощью вполне точных надрезов и скреплений, так что выходила сплошная стена, изнутри и снаружи обитая золотом. Число боковых столбов было точно рассчитано, и с каждой стороны одинаковое, именно по 20, которые в общей совокупности заполняли собою пространство в 30 локтей, потому что ширина каждого столба представляла третью часть 4.5 аршин. По краям задней же стены, состоящей из 6 столбов в 10 локтей общей ширины, воздвигалось еще по 1 столбу в 0.5 аршина ширины, которые были устроены совершенно так же, как и все прочие планки. Каждый из столбов имел с наружной стороны золотые кольца, выступавшие по 1 линии как бы из общего корня, и своими отверстиями все были обращены в 1 сторону. Пропущенные через них золоченые шесты, каждый по 5 локтей в длину, представляли связь между планками, и каждый шест скреплялся на концах с продолжением своим с помощью выступа, искусно сделанного наподобие винта. По задней стене шел поверх всех столбов неразрывной линией 1 общий засов, который соединялся под прямым углом также с затворами боковых стен, так что конец 1 затвора плотно входил в соответственно ему вырезанное отверстие другого. Все это устройство имело назначение оградить скинию от напора ветров и других несчастий, а также дать ей возможность невредимо выдержать всякую непогоду. Разделив внутренности скинии на 3 части, Моисей поставил в расстояние 10 локтей от задней стены 4 колонны, сделанных наподобие всех остальных столбов и покоившихся на таких же основаниях. Причем промежуток между этими колоннами был самый незначительный. Помещение за этими колоннами до задней стены представляло святая святых. тогда же как остальное пространство Скинии было открыто доступу священнослужителей. Такое распределение Скинии знаменовало собою изображение всего мироздания. Третья часть ее, которая отделялась четырьмя колоннами и в которую был запрещен доступ священнослужителям, изображала небо как место пребывания Господа Бога. Остальное же пространство в 20 локтей было открыто для одних священнослужителей, наподобие того, как земля и море доступны человеку. По фронту здания, где находился вход в него, были воздвигнуты покоившиеся на медных подножиях золотые колонны числом 5. Скиния была покрыта коврами из весона с вытканными пурпурными, фиолетовыми и красными узорами. Первый ковер представлял квадрат, стороны которого имели длину в 10 локтей каждая. Он покрывал заднюю часть скинии, вплоть до тех колонн, которые отделяли переднюю часть святилища от святая святых, так что внутренность последнего оставалась совершенно незримою. Все сооружение носило название святилище, а место за четырьмя колоннами, куда был запрещен доступ, называлось святая святых. Чудно украшенное многоразличными, самыми разнообразными изображениями цветов, какие только производит земля, и всякими другими узорами, исключая изображения живых существ, была завеса, разделяющая обе части храма. Другая же завеса, совершенно схожая с этой, как по величине, так и по узору и цвету, была устроена между 5 колоннами входа, и, будучи прикрепленной сбоку каждой колонны, доходила до вершины последней лишь до середины столбов, так что остальное пространство внизу служило входом для священнослужителей. Поверх этой завесы тянулась еще холщовая, одинаковая с ней величины, которую можно было с помощью шнуров раздвигать в обе стороны. К шнурам и ткани были приделаны кольца, при помощи которых можно было раздвигать и собирать по углам входа эту завесу, для того чтобы открывался, особенно в торжественные дни, вид вовнутрь святилища. По другим же дням, и особенно в непогоду, вход плотно закрывался задернутым вытканным занавесом. Отсюда и у нас возник обычай при построении храма устраивать такого же рода завесы у входа. Кроме того, имелось еще 10 других ковров, шириною каждой по 4 локти, а длиною в 28, с золоченными застежками, которыми они привязывались так плотно друг к другу, что казались состоящими из одной сплошной массы. Их настилали поверх святилища. И они настолько закрывали также обе боковые и заднюю стены, что свешивались поверх земли еще на 1 локоть. Кроме того, были еще другие ковры, одинаковые с этими ширины, но числом на 1 больше и несколько длиннее, так как длина каждого из них составляла 30 локтей. Они были сотканы из козьей шерсти, но так же тонко, как и первый, и спускались до самой земли. Над входом они образовывали как бы фронтон или навес. Для этого предназначался 11-й ковер. Наконец, поверх всех этих ковров лежали еще другие, сделанные из кожи, служа защитой и покровом тканым коврам от палящего зноя и проливного дождя. Кто издали смотрел на это сооружение, невольно поражался, потому что все это сверкало и переливалось так, как сверкает сияющее ясное небо. Покровы, сделанные из козьей шерсти и из кож, также спускались над входной завесой, защищая и ее от зноя и проливных дождей. Таким образом была сооружена скиния. Для Господа Бога затем был воздвигнут кивот из прочного, не поддающегося гниению дерева, которое на нашем языке носит название эрон. Устройство же самого кивота было следующее. Длина его обнимала 5 спифамов, ширина и вышина по 3 спифама. Весь он, как снаружи, так и изнутри, был окован золотом, так что совсем не видно было дерево. Сверху же кивот имел удивительной работы золотую крышку, прикрепленную к нему золотыми же винтами, которая совершенно ровно покрывала кивот, ни в одной части не выступая над ним и не нарушая такими выдающимися углами симметрии всего сооружения. У каждой из более длинных стен кивота выступали золотые кольца, проходившие насквозь дерево. В них у каждой продольной стенки кивота были пропущены позолоченные деревянные шесты, при помощи которых можно было в случае необходимости переносить кивот. Дело в том, что последний доставлялся с места на место не на повозках, но его носили священнослужители. На крышке кивота были сооружены две фигуры. Евреи называют их херувимами, и они имеют вид крылатых существ, нисколько, однако, не похожих на те создания, которых мы видим летающими по воздуху. Моисей уверял, что он видел такие существа, изображенными на троне Господа Бога. В этот кивот он положил те две скрижали, на которых были начертаны 10 заповедей, по 5 на скрижаль, причем на каждой стороне было записано по 2,5, а сам кивот поместили в святая святых. В святилище Моисей поместил стол, похожий на те, которые находятся в Дельфийском храме. Длина его была в 2 локтя, ширина в 1 локоть, а вышина в 3 спифама. У этого стола ножки были в нижней половине своей изящно выточены и походили на те подставки, на которых дарийцы обыкновенно кладут ложа. На этом подножии лежала искусно сделанная 4-угольная доска, которая была окружена со всех сторон ободком величиной в человеческую руку кверху и книзу. У каждой ножки было приделано по кольцу под самой крышкой стола, и сквозь эти кольца продевались золоченые шесты из вышеупомянутого отличного дерева. Их нельзя было вынимать, потому что они не проходили насквозь под столом, а упирались концами в углубления, из которых одно было сделано в самой доске стола, а другое в каждой из его ножек. С помощью этих шестов стол переносился во время путешествий. На этом столе, который помещался в святилище с северной стороны, невдалеке от святая святых, были разложены друг против друга рядами по 6 штук 12 опресноков, выпеченных из 2 асаронов. Эта мера у евреев равняется 7 аттическим катилам, самой чистой и лучшей муки. На эти хлебы предложение насыпался из 2 золотых чаш фимиам, и эти хлебы заменялись новыми по прошествии каждой недели, в день, называемый нами субботним, так как 7-й день именуется у нас Шаббат. О причине этого обычая мы скажем в другом месте. Напротив этого стола, ближе к южной стене, был поставлен золотой светильник чеканной работы. Внутри пустой, весивший 100 мин, что евреи обозначают словом «кинхар», а в переводе на греческий язык это передается как «талант». Он состоял из круглых трубок, шаровидных лилий, изображений гранатовых яблок и чашечек числом до 70, которые все исходили из одного общего основания и возвышались кверху, образуя такое количество ветвей, сколько существует планет вместе с Солнцем, именно 7 чашечек, расположенных по одной линии, на одинаковой высоте друг против друга. На этих чашечках помещалось 7 лампочек, тоже по числу планет. Так как светильник был поставлен наискось, то и лампочки были обращены к востоку и югу. Как раз между светильником и столом помещался алтарь для сожжения жертв. Из такого же точно дерева, из какого, как я упомянул уже, были сделаны и все раньше описанные предметы. Дерево это не могло поддаваться гниению, и вдобавок оно было покрыто плотной золотой броней. Каждая сторона поверхности этого алтаря имела локоть длины, а вышиною весь он был вдвое больше. На нем помещался золотой очаг, окруженный с каждой стороны по краям венкообразным возвышением, сделанным тоже из золота. К нему были прикреплены также кольца и шесты, с помощью которых алтарь несли священнослужители во время путешествий. Кроме того, перед скинией был воздвигнут еще медный жертвенник, подножие которого было деревянное. Каждая сторона его имела 5 локтей в длину и 3 в вышину. И он был также украшен, как и золоченый алтарь, именно кованой медной броней. Под очагом тянулась медная сеть. И так как под жертвенником было пустое пространство, то уголья падали через эту сетку на землю. А против этого алтаря стояли чаша для возлияния, сосуды, кадила и плошки, сделанные из золота. Все прочие нужные для священнодействия приборы были медными. Таково было устройство скинии со всеми ее принадлежностями. Глава 7. Для священнослужителей были сделаны особые облачения. Притом один для всех тех, которые носят название хананеев, и особенно для первосвященника, именующегося Аравархом, что означает архиерея. Общее для всех прочих священнослужителей облачение было следующим. Всякий раз, как иерей приступал к богослужению, он очищался сообразно ритуальному постановлению и затем для начала надевал так называемый менахасин, что означает повязку и представляет сделанные из сученого весона панталоны для нижней части тела. Их и надевали на ноги, как панталоны, и они доходили до половины тела, оканчиваясь у бедер, над которыми они крепко стягивались. Поверх этой одежды священник носил льняное облачение из двойного тонкого весона, которое называлось хефроменою, что значит «льняная одежда», так как лен у нас называется хефоном. Эта одежда представляла из себя плотно прилегавший к телу и доходивший до конца ног хитон с узкими, облегавшими руки рукавами. Его стягивали под грудью поясом, охватывавшим тело шириной в 4 пальца. Пояс этот был так тонко выткан, что казался сделанным из кожи змеи, так как в нем были вытканы всевозможные пестревшими красным, пурпуровым и фиолетовым отливом узоры. Основа же его состояла из чистого весона. Пояс этот начинался вблизь груди, около которой он несколько раз обвивался, спускался затем оттуда до низа ног. Иерей носил его в виде прелестного украшения до тех пор, пока не приступал к богослужению. Когда же приходилось приносить жертву или служить, он откидывал концы пояса на левое плечо, чтобы они не мешали ему при отправлении его обязанностей. Моисей назвал пояс этот аванифом. Мы же именуем его по-вавилонски – емианом, так как его называют в Вавилонии. Упомянутый хитон не имеет пазухи, но оставляет шею и верхнюю часть груди открытыми, причем прикрепляется к обоим плечам шнурами, идущими от передней и задней обшивки его верхних краев. Эта верхняя часть хитона называется масавазаном. На голове у иерея убор в форме усеченного конуса, который покрывает не всю голову, но несколько более половины ее. Убор этот называется масноемфом и похож на венок, так как плотно скручен из тканной льняной материи и состоит из части стеганых, а затем сшитых складок. Сверху к этой шапке прикрепляется вуаль, которая обматывается вокруг него и спускается до глаз, скрывая швы головного убора и все, что могло бы казаться в нем неизящным. Это покрывало плотно охватывает голову. Весь этот убор так крепко сидит на голове священнослужителя, что не может с него свалиться во время богослужения. Итак, мы описали устройство облачения обыкновенных иереев. Первосвященник же облачается так же, как и последний, так как надевает на себя решительно все те же части, о которых мы только что рассказывали. Но сверх того он надевает еще пурпурно-фиолетовый хитон, который также доходит до пят. На нашем языке риза это называется меиром. Она охватывается поясом такого же рисунка, как мы показали выше, только в этот пояс вотканы еще золотые узоры. К подолу этого облачения пришиты кисти, похожие по виду и цвету на гранаты, а также для большего изящества золотые колокольчики, таким образом, что между двумя кистями приходится по колокольчику, а между двумя колокольчиками по кисти. Хитон этот не состоит из двух отдельных кусков материи, которые бы были сшиты на плечах и с боков, но по всей длине своей соткан из одного куска, не имеет наверху широкого поперечного разреза, но снабжен продольным от груди до половины спины отверстием, края которого обшиты для большей красоты каймою. Равным образом хитон этот не имеет разрезов в тех местах, где продеваются руки. Сверх этих облачений первосвященник надевает еще третью ризу, носящую название ефуда и похожая на греческий наплечник. Устройство ее следующее. Она состоит из вытканной разноцветными с золотом узорами материи длиною в локоть, спускается до середины груди, снабжена рукавами и общим видом напоминает хитон. На остающейся незакрытой этим облачением части груди находится величиной в спифам кусок материи, украшенный золотыми и такого же цвета узорами, как и ефуд. Он носит название «есена», чему на греческом языке соответствует слово «лоион», то есть «оракул», и вполне закрывает собой то место груди, которое остается открытым от ефуда. К ефуду этот нагрудник прикрепляется при помощи устроенных на каждом углу его золотых колец, которым на ефуде соответствуют также кольца, соединяющиеся с первым фиолетовым шнуром, проходящим через них. А для того, чтобы сквозь отверстие колец ничего не просвечивало, под них подложены полоски фиолетово-пурпурной ткани. Ефуд сдерживается на плечах двумя сардониксами, которые оправлены в золотые ободы, устроенные в форме удобно замыкающихся браслетов. На этих камнях вырезанные еврейскими буквами имена сыновей Иакова, по 6 на каждом из камней. Причем имена старших помещаются на правом плече. Также на нагруднике помещаются 12 удивительной величины и красоты драгоценных камней, которые представляют украшения столь значительной ценности, что частный человек не был бы в состоянии приобрести себе таковое. Эти камни крепко вделаны в ткань, четырьмя рядами по три ряда. Каждый из камней вделан в золотую оправу, концы которой проникают в ткань так, что они не могут вывалиться. Первый ряд камней состоит из сардоникса, топаза и смарагда. Второй – из рубина, яшмы и сапфира. Третий – из яхонта, аметиста и агата. В четвертом, наконец, первое место занимает хризолит, затем идет оникс и замыкает ряд бериллом. На всех этих камнях начертаны имена сыновей Иакова, которых мы считаем родоначальниками отдельных колен наших. Причем на каждом камне помещается по одному в последовательном порядке рождение носителей этих имен. Но так как маленькие кольца слишком слабы, чтобы выдержать тяжесть всех этих камней, то в ткань нагрудника вделаны еще другие два кольца побольше. Именно в том месте каймы, где она подступает к шее. Через эти кольца пропущены кованые цепочки, которые идут к золотым филигранной работы брошкам на предплечьях. Концы этих цепочек тянутся через плечо и снизу прикрепляются к кольцам, имеющимися на нижнем кайме ефуда. Так что благодаря этому последний прикреплен совершенно плотно и не может сдвигаться с места. К ефуду примыкает пояс, тканный, из той же материи, с золотом и такого же цвета, как я уже говорил раньше. Он охватывает все тело, стягивается в местах своего шва, и концы его свешиваются вниз. Каждый конец его украшен кистями, состоящими из цельных золотых трубочек. У первосвященника был такой же головной убор, как и у прочих священнослужителей. Но поверх этого убора у него был еще другой, сделанный из узорчатой фиолетовой ткани. Вокруг него идет золотой тройной кованый венок, на котором сверкает золотая чашечка, похожая на цветок растения, которое у нас называется сахарным стручком, а у греческих знатоков ботаники именуется гиосциамус. Для тех, кто, хотя и видел это растение, все-таки не запомнил его формы или же, будучи знаком с ним понаслышке, сам его не видел, я здесь дам его описание. А растение это часто достигает высоты более 3 спифамов. Имеет корень, похожий на свекловичный. Это будет сравнение особенно удачным. И листья, похожие на листья эвзомы. На концах стеблей выступают почки, обтянутые кожицей, само собой раздвигающиеся при появлении плода. Такая почка величиной в сустав мизинца и по округленности своей напоминает чашу. Впрочем, я ее и опишу подробнее для лиц, незнакомых с этим растением. Представляя полукруг, она примыкает нижним круглым концом к стеблю, от которого поднимается, образуя закругление. Затем середина ее вновь несколько сплющена красивым изгибом, который кверху опять расходится для того, чтобы образовать по краям складки, подобные тем, которые представляет срезанный гранат. Над этим покоится другой полукруг, и притом такой правильной формы, что его можно принять за выточенный. По нему тянутся те складки цветка, которые я сравнил со складками граната. Они похожи на шипы терновника и оканчиваются тонкими, крайне острыми иглами. Под этим покровом покоится плод, занимающий все пространство внутри чашечки и похожий на семена растения сидеритис, которое имеет цветок, близко по виду походящий к плоду мака. На этот описанный мною цветок похож металлический венчик на шапке первосвященника, по крайней мере в задней его части от темени до обоих висков. Над лицом же находится не эта эфиелис, как называется украшение, но золотая бляха, на которой вырезано священное имя Господа Бога. Таково облачение первосвященника. Иной, пожалуй, изумится той вражде к нам, которая мотивируется пренебрежительным якобы с нашей стороны отношением к Господу Богу, тогда как наши хулители приписывают только себе постоянное и истинное богопочитание. Между тем, кто поразмыслит над устройством скинии, кто внимательно присмотрится к облачению священнослужителя и к принадлежностям нашего богослужения, тот придет к убеждению, что наш законодатель был человеком святым и что нам напрасно приходится выслушивать обвинения в отсутствии религиозности. Дело в том, что всякий, кто без задней мысли внимательно присмотрится ко всему описанному, найдет, что все это устройство должно напоминать и служить отражением всего мироздания. Скиния, имеющая в длину 30 локтей, разделена на 3 части. 2 из них, как место несвященное, предназначены для всех священнослужителей и соответствуют земле и морю, которые также доступны всем. 3-я же часть посвящена одному Господу Богу, потому что и небо для людей недосягаемо. Лежащие на столе 12 хлебов знаменуют собою год, разделенный на такое же число месяцев. Светильник, состоящий из 70 составных частей, напоминает знаки, через которые проходят планеты, а 7 светочей на нем указывают на течение планет, которых также 7. Завесы, сотканные из 4 сортов материала, служат эмблемой стихий, причем весон, очевидно, напоминает землю, которая родит лен, пурпур море, окрашивающееся в пурпурный цвет кровью рыб, фиолетовый гиакинф, лазоревый воздух, а багряный цвет служит символом огня. Льняной хитон первосвященника также напоминает о земле. Фиолетовые нити его небосклон. Причем гранаты вызывают представление о молниях, а звуки колокольчиков знаменуют раскаты грома. Наплечник также изображение всей созданной Господом Богом природы. Причем, мне кажется, он и сделан из 4 родов материала. Причем вотканные в него золотые нити, по моему мнению, должны напоминать о всюду проникающем свете. Нагрудник, помещающийся как раз посредине наплечника, занимает именно то самое место, которое Земля в самом центре мироздания. Охватывающий эту одежду пояс служит эмблемой океана, который также обтекает вокруг всей земли. Сардониксы на плечах первосвященника знаменуют солнце и луну, а 12 камней нагрудника могут быть приняты либо за изображение месяцев, либо за такое же число звезд, группу которых греки называют зодиаком. То и другое предположение не будет ошибочным. Головной убор первосвященника также напоминает, по моему мнению, о небе, тем более что он лазаревато-фиолетового цвета. Да и кроме того, иначе на нем не была бы помещена надпись «С именем Господа Бога». Вдобавок на нем имеется венчик, и притом золотой, который указывает на сияние, постоянно окружающее божество. Сказанного здесь, на мой взгляд, достаточно. Причем еще часто и во многих местах мне придется упоминать о деяниях, свидетельствующих о великом благочестии нашего законодателя.